Дамы и господа, встречайте, Валерий Жидков.
Добрый вечер, рад вас видеть на Good Night Show. Это весь мой английский, на который я способен, да, но огромное спасибо, что пришли. Это не дежурные слова, потому что у вас был выбор, как провести сегодняшний вечер. Вы могли остаться дома, приготовить борщ, погулять с собакой, почитать книгу или включить телевизор, посмотреть свежие новости от начала до конца, потом выпить две упаковки валерьянки и потерять сознание до утра. Но вы ехали сюда через весь город. Кто-то пораньше убежал с работы, кто-то думал, с кем оставить ребенка, и теперь погроб жизни будет чем-то обязан маме или теще. Приятно, что не я один готовился к этому концерту. Спасибо вам большое. В это сложно поверить, но есть люди, которые покупают билеты на мой концерт. Действительно, это так. И эти деньги тоже можно было потратить иначе. Например, положить в банк под проценты, если вы очень рисковый человек. Да. Или просто купить килограмм хорошей колбасы и торжественно съесть ее после шести. Да, но вы пришли сюда, и это очень льстит. С другой стороны, на мне большая ответственность. Мне теперь нужно быть не хуже, чем килограмм колбасы, а это не так просто, как кажется. Я долго не мог выбрать тему, и в конце концов решил, что если не знаешь, о чем шутить, шути про себя. Название шоу «It's me». Это, опять же, весь мой английский. В общем, что будет происходить? Да, наверное, многие недоумевают. Значит, вы сидите в зале, я выхожу на сцену, и в принципе все. Да. Единственное, иногда кое-где нужно будет смеяться и аплодировать. Если не уверены, я буду подавать специальные знаки. Поэтому... Добро пожаловать на Good Night Show. Спасибо. Что бы там ни говорили некоторые мои коллеги, но популярность – это здорово. Это здорово, когда ты идешь по улице, тебя узнают, улыбаются, когда говорят «здрасте». Это дает определенные льготы, на самом деле. Вот когда инспектор ГАИ останавливает и говорит: «Вообще, у вас минималочка, ну раз такой человек, я вас прощу, можно как-то пару билетиков на концерт?» Это приятно. Это дороже раза в три, но приятно. И все эти разговоры, как тяжело быть артистом, какой-то адский и непосильный труд – не верьте. Если бы это действительно было так, в чем проблема? Есть же куча других альтернативных профессий. Но я не видел, чтобы какой-то артист вдруг бросил свой театр или кино и стал шахтером, полицейским или воспитателем в детском саду. Единственное, что иногда проскакивает, какой-то актер стал наркоманом. Но это не совсем профессия, да. Не стоит верить всему, что говорят артисты. Чего стоят вот эти вот интервью? Знаете, «Оксана, вы ведете прогноз погоды. Боже, как вы все успеваете?» Я могу рассказать, как. Я просто знаю, как снимают прогноз погоды. В 8:30 она приезжает на студию, красится. В 8:50 она заходит в кадр, читает с листа 20 слов. А с 9 утра до самого заката она дает интервью о том, как она ничего не успевает. Или вот это: «Я настолько популярная певица, что я не могу выйти из дома. Я вчера зашла в магазин, и там какой-то мужик, и он подошел, и дайте мне автограф, и это все. И он так смотрел на меня, как будто хотел изнасиловать». А как ему на тебя смотреть, если все твое творчество, все твои клипы – это рекламный ролик человека, который хочет быть изнасилованным? В кадре постоянно то грудь, то попа. Непонятно, откуда льется песня. И тут в магазине мужику наверняка непонятно, почему ты его с экрана манишь, а здесь отталкиваешь. Я не против такого творчества, но если ты что-то обещаешь зрителю, будь готов к тому, что с тебя это рано или поздно спросят. Мне, например, при встрече говорят: «Пошути что-нибудь». Теоретически ее могут попросить спеть, но это уже потом, да, после основного блюда. И у меня все поклонники адекватные. «Здравствуйте, Валерий, так неожиданно увидеть вас здесь». И со мной всегда так аккуратно разговаривают, как будто у меня какая-то очень редкая болезнь. И если я в одном приложении не услышу хотя бы два вежливых слова, то у меня сразу начнется обострение. И вы не будете возражать, если я попрошу вас автограф? Вы не подумайте, это не мне. Моя мама просто вас очень обожает. Либо мама, либо дети. Вот, ну, редко кто признается в любви лично. Все очень воспитанные. Есть вообще скромные, те подходят и говорят: «Извините, а это вы?» Я поначалу говорил: «В любом случае, это я». Ну, типа сразу шутил и такое. Сейчас у меня другая фишка. Говорит: «Извините, это вы?» Я говорю: «К сожалению, нет».
Люди так понимающе кивают.
Я ни в коем случае не нападаю на всех этих певиц, актеров. Наоборот, они мне очень дороги. Они мне очень дороги, хотя бы как материал для построения юмора. А такие вещи на дороге не валяются. Более того, я вообще благодарен всем тем, с кем хоть раз общался в жизни, и всему тому, что со мной происходило, потому что именно все это в совокупности привело меня сюда, и поэтому я здесь сейчас, и у меня свое шоу, и я крутой чувак. И... Мне не стыдно признаться, что я родился в обычном рабочем поселке, где было максимум 8 улиц, одна школа, два магазина. В самом центре был какой-то ветхий заводик, который круглосуточно обеспечивал весь поселок едким желтым дымом. На этом заводе работала половина населения поселка. Вторая половина продавала на рынке то, что первым удалось вынести через проходную. Видимо, воровать на этом заводе было непросто, потому что при заводе было специальное училище, которое готовило молодых специалистов, да. И детский сад в зеленом деревянном доме, где в одной комнате дети всех возрастов по очереди играли четырьмя игрушками и ходили на один горшок. Спасибо всем тем, кто там жил, и даже тому дядьке на Ниве, который в гололед сбил меня возле школы. А с тех пор я никогда не перебегал улицу в неположенном месте. И на всякий случай ни разу не ездил на Ниве. Родители сказали, что к 1 сентября мы переезжаем в город. Меня это очень взволновало. Вы когда-нибудь видели школьника, который ждет, когда закончится лето? Я был один из них. Я представлял себе эту городскую суету, этот бешеный ритм жизни, эти проспекты, высотки, небоскребы, все. И наступил сентябрь, мы действительно переехали в город. Это был город с населением 26 тысяч человек. Там был светофор. И... уже через год я здоровался с половиной населения. Я этому городу тоже очень благодарен, потому что он научил меня мыслить нестандартно. Сам город был нестандартный, он был какой-то... полусекретный, и многие вещи в нем вызывали вопросы и заставляли задуматься. К примеру, в городе было 4 школы. Я учился в школе номер 4. Кто-то рискнет догадаться, какие были номера у остальных школ? Не, ну была первая, я начинаю подсказывать. Первая была. Второй не было. Вот почему-то не было второй. Была третья, была моя четвертая, а последняя была 95-я. Я не буду даже заострять внимание, что случилось со второй школой. Мне интересно, где школы с 5 по 94. Просто какого размера планировался этот город? И я считал, даже если бы все 26 тысяч населения в какой-то момент решили пойти в школу еще раз, 95 все равно многовато. Там прошло детство, и знаете, есть... такие родители, которые сейчас говорят, вот все дети постоянно в гаджетах уткнулись в планшеты, надо выгонять их на улицу. Я помню, как мы гуляли на улице. Я помню взрывание шифера в костре, жевание гудрона на стройке, вот это прыжки с третьего этажа в стекловату. Это очень увлекательно и всесторонне нас развивало, да. Но если сегодня для своих детей выбирать между всем этим и планшетом, я однозначно за планшет, потому что... возможно, у ребенка от этого будут не такие зоркие глаза, но их будет 2. А это больше, чем у некоторых моих сверстников. Какую еще гадость про себя вспомните, а? Знаете, тем, у кого не получается похудеть, я хочу сказать, не расстраивайтесь. Я был очень худым. Я был катастрофически худым. При этом росте во мне было не более 70 килограммов. Это вот как вот девушка при вашем росте, если бы у вас было 4, например. Я не скажу, что это было супер красиво. И на моих студенческих фотках я похож больше не на фотомодель, а скорее на бродячую собаку, которая... зашла в институт погреться и случайно поступила, да. Поверьте, быть худым не так здорово, как об этом говорят. Я помню, каково это, когда ты утром надеваешь рубашку и боишься порвать ее локтями. Когда ты настолько худой, что тебе больно сидеть на собственной заднице. Или стоишь зимой на остановке и слышишь, как в огромном пространстве между твоей тощей ногой и штаниной завывает вьюга. Это... Да, в те годы вся одежда сидела на мне так, как будто я ее только что украл. И все равно, несмотря на это, вечные тусовки, вечные какие-то девчонки. И сейчас закрадываются иногда похотливые мыслишки. Вот бы меня туда, в институт, сейчас, одетого, причесанного, да? С нынешним опытом, с уверенностью в себе. Я бы эти 5 лет, кроме секса, вообще бы ничем не занимался. Но я понимаю, что это самообман, потому что опыт, он делает нас переборчивее. Если раньше я легко мог ответить на вопрос, какие девушки тебе нравятся, то сейчас я все-таки требую поправок и уточнений. Какие девушки тебе нравятся, пока не начинают говорить? Вот, да, это значительно сужает круг поиска. Вот скажу по себе, институтская среда меня очень сильно расслабила. Когда целых 5 лет вокруг тебя люди, которые... Либо студенты, либо преподаватели. Создается ощущение, что весь мир вокруг тебя только тем и занят, что жадно стремится к знаниям. И ты при этом краем мозга понимаешь, что где-то там далеко существуют таинственные ПТУшники, которые по каким-то понятным только им причинам не пошли в 10 класс. Но это такое, это скорее исключение из правил. Весь мир живет по моим, по институтским законам. Возвращение из этой идиллии в реальную жизнь у меня произошло достаточно резко. Я затянул с дипломом, защитил его 5 декабря. А 7 декабря рано утром я уже был лысый и в военной форме. Ну, в те годы как-то служить было не модно, и всех моих ровесников врачи нашли какие-то жутчайшие болезни, и, причем недорого. И... Но я ничуть не жалею, этот год, он научил меня многому. Во-первых, я увидел, что ПТУшники — это никакая не фантазия, это вполне реальные люди, и... Их намного больше, чем нас, институтских. Я с удивлением узнал, что есть люди, которые не смогли закончить ПТУ. И даже такие, которые не смогли туда поступить. И самым ярким впечатлением этого года для меня стал один солдат, Миша Горин. Хочу уделить ему несколько минут нашего шоу. На мой взгляд, он этого безусловно заслуживает. Возможно, изначально фамилия Горин происходила от слова «гора», но что касается Миши, оно однозначно было от слова «горе». Он был родом из какого-то малюсенького села, ему до школы нужно было ходить несколько километров. И где-то в районе 4 класса его папа, мудрейший человек, принял решение, что хватит его сыну зря топтать ботинки, пусть лучше помогает дому по хозяйству. И вот с 4 класса лет до 20 Миша Горин покорно занимался тем, что летом запасал провизию, а зимой ее потреблял. То есть, ну, развивался. В конце концов, работники военкомата откопали в богатом сельском черноземе этот самородок и в первозданном виде доставили его на службу Отечеству. Кто служил, знает, что поначалу молодых держат отдельно от основных сил, да, в так называемом карантине или учебном сборе. Я его называл учебный сброд, потому что... Такое количество совершенно разных людей я никогда в жизни не встречал. Единственное, что нас всех хоть как-то объединяло, это испуганные лица и форма не по размеру. Вообще в армейской форме есть всего 2 размера, чтобы вы знали. Это мало и велико. Третьего просто не дано. Да. Понятно, что в таких условиях новобранец Горин проявил себя не сразу. И заметили мы его где-то... Недели через 2, когда весь наш сброд в полном составе маршировал на плацу в 30-градусный мороз, мы готовились к присяге. В армии есть такой психологический прием – коллективное воспитание. Это, знаете, когда у кого-то одного что-то не получается, все остальные должны повторять это вместе с ним до тех пор, пока он не отточит свое мастерство. Да. Главное свое действие этот прием имеет не во время применения, а вечером, когда офицеры покидают часть, да, и этот несчастный остается наедине с теми, кто весь день помогал ему научиться в данном случае маршировать. Так вот, в первый день строевой подготовки Миша Горин привлек к себе внимание тем, что упорно не знал, где право, где лево. Да, и даже после того, как старшина целых 4 часа заставлял весь наш взвод вместе с ним отрабатывать эти сложнейшие команды, Миша их все равно не запомнил. А вот Мишу запомнили все. И когда я ночью проснулся, Мишина кровать стояла в туалете вертикально на спинке. Хозяин кровати был привязан к ней тремя ремнями, придвинут к стене. На плитке перед носом Миши маркером было написано всего два слова. Лево и право. И две стрелочки. Ночь прошла. Миша выспался. И на следующее утро его было просто не узнать. Он буквально читал мысли старшины и поворачивался туда, куда нужно, даже раньше, чем тот успевал закончить команду. Но не успели мы расслабиться, нас ждал еще один сюрприз. Выяснилось, что когда мы в первый день получали в коптерке обмундирование, Миша попросил себе сапоги 42-го размера. Просто перед ним кто-то брал 42-й, и Миша решил, раз берут, видимо, неплохой. Старшина так на глаз, на всякий случай, дал ему 43-й, но выяснилось, что, несмотря на невысокий рост, у Миши нога минимум 45-го. И естественно, что за две недели бега, прыга и марширования в сапогах на два размера меньше, от ног у него мало что осталось. А со строевой службы старшина Мишу снял, переобул его в тапочки, и он несколько дней просто жил в казарме, мыл там полы, носил сержантам батоны из столовой. В общем, как мог, защищал родину. Как я уже говорил, нас молодых держали отдельно, и самым страшным из офицеров был командир нашего учебного сброда в звании аж целый старший лейтенант. А тут вдруг на выходных к нам приехал сам командир полка, чтобы лично провести занятия на тему рота в наступлении. Когда он зашел в казарму, первый, кто попался ему на глаза, естественно, был наш счастливчик, который в тапочках нес поливать цветок. Но Миша просто не нашел кружку, а приказ надо было выполнять, и поэтому брал цветы по одному, носил их, поливал из-под крана. Да. При виде полковника рядовой Горин ограничился скупым «Здрасте!» и шаркая тапочками продолжил свой маршрут. Да, полковник от такой боеготовности, как говорят в армии, очень удивился. Да. Вызвал старшину, отымел его по полной. Мишу обули обратно в сапоги, и весь наш сброд в полном составе вышел на тактические учения. Атаковать мы должны были какое-то небольшое село в километрах в 5 от части. Вышли туда на лыжах в полном боевом снаряжении. Бронежилеты, каски, лопаты, какие-то противогазы. Ну, командос просто, да. Жуткие ребята. И добрались до места, всем руководил лично полковник. Старшина, зная Мишу, он понимал, что во время атаки главный враг будет не в деревне, а среди нас. И поэтому он проявил настоящую солдатскую смекалку. Он дал Мише ответственное задание. Пока мы будем наступать, он будет охранять лыжи. В общем, Миша держит тыл, мы на острие. Рота в наступлении — это страшная сила. Мы бежали цепью, как в кино про Первую мировую. Да. По команде падали, пытались встать. Был наст, внизу было где-то 1.5 метра мягкого снега. Мы проваливались через каждый метр. В общем, если бы ту деревню охранял хотя бы один сторож с охотничьим ружьем, то наша лихая атака захлебнулась бы в крови, конечно. За полчаса валяния в снегу мы прошли от силы треть расстояния, и жители уже начали терять интерес к нашему штурму. И потихоньку разошлись по домам. Полковник принял это как капитуляцию, да. Дал команду отходить, мы вернулись к лыжам. Миша, на удивление, все их сохранил. И мы на них вернулись обратно в часть. Начинаем сдавать снаряжение. Вот все есть, нет одного противогаза. Ну, догадайтесь, кто его потерял? 80 человек, 40 минут, кувыркались в снегу, валялись, падали, ползали. А один стоял в стороне возле лыж и потерял противогаз. Естественно, что полковник не мог закрыть глаза на утерю такого важного элемента обороноспособности государства. И он построил нас всех дал команду смирно и отправил старшину на поиски противогаза. Старшина 40 лет, какие-то награды у него. Он бежал по снегу туда, искал Мишин противогаз, слава богу, нашел. Или, может, купил где, я не знаю. Вернулся, по всем правилам сдал его в оружейку. Полковник уехал в часть. Полковник уехал, а вот тишина осталась. И в этой полной тишине громче всех молчал Миша Горин. Старшина молча подошел обратно к оружейной комнате, снова открыл дверь. Нашел Мишин противогаз. Он помнил, где лежит Мишин противогаз. И до самого отбоя на все занятия, на все построения рядовой Горин ходил в противогазе. Житков, я, Петров, я, Горин. Я благодарен Мише Горину хотя бы за то, что теперь есть о нем рассказ. И этот год уже прошел не зря. Он чему-то меня научил, и наверняка мы его тоже чему-то научили.
И он даст своему ребенку доучиться хотя бы до 6 класса.
После армии была служба в милиции. Я, знаете, иногда оглядываюсь назад, и вот судьба меня однозначно вела к написанию юмора, но она выбрала не короткий, но очень продуманный маршрут, чтобы я по дороге ничего смешного не пропустил. Так вот, милиция, оперуполномоченный Житков по борьбе с экономическими преступлениями. Я напоминаю, что во мне по-прежнему было 70 килограммов, 1,94 м. То есть мы представляем, как экономическая преступность трепетала при моем виде. Этакий шланг правосудия, да. В милиции я тоже встретил очень много разных людей, они тоже меня многому научили. Я знаю, с каким лицом врут, с каким боятся, с каким хотят дать взятку, с каким хотят ее взять. Отдельное спасибо моему начальнику, он меня тоже очень многому научил. Он как-то зашел в кабинет, видимо, решил наладить контакт с личным составом. Говорит, сколько тебе лет? 25. В общежитии живешь? Я говорю, ну, такое вот, да. Понятно. А я, когда был опером, я в 27 уже купил себе квартиру на набережной. Надо как-то шевелиться. И так многозначительно улыбнулся. Я неплохо умел считать. Я понимал, что в 27 лет на зарплату оперуполномоченного невозможно купить квартиру, даже если ты начал работать сразу после рождения. Наверняка он этим разговором хотел сделать мне как лучше. И так и получилось. Потому что когда я через некоторое время решился писать рапорт об увольнении, взвешивался за и против, именно вот эта многозначительная улыбка всплыла у меня в памяти и определила мою дальнейшую судьбу. Я благодарен ему за то, что подтолкнул меня, за то, что я после этого разговора уперся рогом, и теперь у меня есть своя квартира на набережной. В Киеве я, кстати, живу дольше, чем в любом другом населенном пункте. И у меня есть один момент, который меня до сих пор забавляет. В городе население около 3 миллионов. Так вот, из всех моих многочисленных знакомых, реальных киевлян, ну, 10%. У меня есть даже подозрение, что коренные киевляне по какой-то причине не хотят со мной знакомиться. Есть реально кто-то прям вот коренной-прикоренной киевлянин? Поднимите руку. 1, 2, 3, да? Вы уверены, молодой человек? Такое жизнерадостное лицо, оно бывает только у тех, кто вчера приехал в столицу, еще не разобрался, что к чему, да? Для того, чтобы над чем-то пошутить, я это понял, нужно это как-то пережить, и причем не всегда с позитивными эмоциями. Когда мы с Мишей Гориным маршировали на морозе, было холодно, была усталость, досада, даже ненависть. А потом как-то это все трансформируется позитивные эмоции, и то, что вчера больно кололо, сегодня радует других. И, кстати, приносит деньги, так что я жертвую себя, не строю. Не нужно стыдиться своего прошлого, потому что именно оно сделало тебя таким, какой ты сегодня. И если ты считаешь, что чего-то достиг, что что-то из себя представляешь, ты должен с благодарностью оглядываться назад, и неважно, отдельный ты человек или целая страна. Надо быть честным, в первую очередь, перед собой. И раз уж мы пришли к этому выводу, вот кто у нас был из Киева? Так откуда на самом деле? Из Киева? В общем, надо еще работать, да, я понял. Будьте собой и с улыбкой оглядывайтесь назад. Спасибо большое, это было Good Night Show.